В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске. Почему жителю Сочи Анатолию Трошину приходится защищать свой дом с оружием в руках? Поможет ли кто-нибудь обманутым покупателям квартир из Ставрополя? Кому выгодно, чтобы жизнь в поселке Уфимский каменный карьер стала невыносимой? Почему житель Ижевска Сергей Фефелов сознался в убийстве? Это в первой части программы. Во второй. Тында. По каким законам живет столица БАМа? Кизел. Как быть, если жить не на что? Самара. Почему права ВИЧ-инфицированных не соблюдаются? Саранск. Провалится ли город под землю? Вятка. Что важнее, деревья или автостоянки? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи Геннадий Шляхов. Защищая от сноса свой дом, пенсионер Анатолий Трошин взялся за охотничье ружье. 5 выстрелов в воздух холостыми патронами остановили рабочих.
После 5-го где-то выстрела они прекратили это делать, потому что я требовал судебного пристава. Они все кивали на кого-то, я сказал, буду стрелять. Потом они сели и прекратили все эти действия.
Бригаду рабочих для сноса дома нанял предприниматель из Иркутска Сергей Шерстянников. Землю, на которой стоит дом Трошина, год назад он купил у муниципалитета. Предъявив права собственника и доказав, что дом сочинца является незаконной постройкой, предприниматель заручился решением суда и приступил к сносу.
Выполняю решение суда о сносе за свой счет самовольных построек на своем земельном участке. Решением суда, если Трошин добровольно не исполнит решение в течение установленного срока, я вправе совершить действия за счет собственных средств взысканием с него еще понесенных расходов.
Бывший капитан пассажирского флота, пенсионер Анатолий Трошин, в доме на улице Москвина живет уже 40 лет. Здесь родились дети и внуки, здесь жили его родители. Свою часть старого деревянного дома Трошины снесли и на его месте возвели 2 этажа с мансардой. Правда, новую постройку не зарегистрировали, землю под ней в собственность не оформили. Спохватились, когда было уже поздно.
Сделал новый проект своей земли, согласовал, подписал со всеми, с главой администрации и с главным архитектором. Все подписано, сделано земельное дело все. Причем у меня это все было раньше Шерстянникова оформлено. Когда пошел я оформлять окончательное это решение, чтобы в кадастр идти, мне там сказали, что мы вам не можем это поставить на дежурный план города, потому что это место стоит уже под фамилией Шерстянникова. Шерстянников оформил все вот это вот на себя в течение месяца. Я 2 года с лишним хожу, не могу никак. Все это понял, он в течение месяца все это сделал.
В сентябре прошлого года Анатолий Трошин получил на руки судебное решение, которое обязывало его снести собственный дом и освободить земельный участок. Решение суда инициировал предприниматель Шерстянников.
Они, у родителей, унаследовали долю дома без земли. После этого доля дома была сломана, построена самовольная постройка. Понимаете, в чем дело? Эта самовольная постройка с момента возведения до сегодняшнего дня таковой и является. И по техпаспорту БТИ, по исторической справке БТИ, это самовольная постройка. То есть эти люди как бы живут незаконно на этой земле. Раньше на государственной, сейчас на моей.
Землю, на которой находится дом Трошина, предприниматель из Иркутска выкупил у администрации Центрального района города Сочи. О сделке он говорит неохотно, зато ее комментируют родственники капитана Трошина, рассказывает Владимир Байков, зять Анатолия Трошина.
Он в прошлом году купил эту землю за 30 тысяч рублей. Представляете, вот этот весь наш участок вместе с домом за 30 тысяч рублей. По договору номер 20. Есть такой договор, существует. Оформил на себя право собственности и начал с нами судебные тяжбы. Начал нас выбрасывать. Мы начали, естественно, судиться.
Земельный участок, о котором идет речь, всего-то несколько соток. Но зато каких? Самый центр города. До моря 100 метров. До морского порта 50. Под боком маяк и храм Михаила Архангела, с которого начиналась история города Сочи. В этом месте еще недавно рядком стояли ветхие частные дома. Сегодня на земле, выкупленной у сочинцев частными инвесторами, возводят элитные многоэтажные жилые дома. 2 соседних с Трошиным участка, выкупленные Шерстянником, ждет та же участь. С третьим не получилось. Договориться предпринимателю с коренным сочинцем не удалось.
Их же никто не выгоняет на улицу. Мы полтора года ведем переговоры с Трошиным. Мы предлагаем ему квартиру, эквивалентную $300 000, 3 автомобиля ВАЗ-99 и 3 миллиона рублей.
Он меня обмануть пытался, а не договориться. Я с ним разговаривал, мы с ним договорились о всем, но когда коснулось гарантии, он мне гарантии не дал никаких. И на этом я с ним закончил всякие разговоры. Я не захотел быть в числе тех, которые стоят в Москве, за свои же деньги плачут, добиваются, не могут получить жилье.
История со сносом дома семьи Трошиных получила широкий резонанс. Краснодарский краевой суд был вынужден временно приостановить свое же решение. Однако это только усложнило ситуацию. Никто из противоборствующих сторон уступать не намерен. Предприниматель нанял сотрудников частной охранной фирмы, которые чужих на территорию домовладения не пускают, рассказывает супруга Анатолия Трошина Галина.
Нас охраняют неизвестно чьи люди. Спрашиваем, говорит Шерстяников, а почему он оставил охрану, охранять кого? Нас от него или его от нас? Непонятная идея.
А в дом-то пускают, выпускают из дома?
Сейчас якобы полегче стало, стали немножко впускать и выпускать. Ну, то, если что, паспорт предоставлять.
Семья Трошиных предприняла ответные действия. При поддержке родственников и соседей организовали пикет. Выстроились вдоль дороги с плакатами следующего содержания. «Долой произвол! Не дадим повторить Бутово! Землю сочинцам!» Говорит одна из участниц пикета Рита Ерина.
Выселяют незаконно. Они столько лет жили здесь. Земля сейчас везде дорогая. Местных жителей выселяют далеко, а хорошие места продают и за хорошие цены. Но несправедливо, что местных жителей, которые живут столько лет, приезжают с другого города и закупают этот участок за цену совсем маленькую и строят такие большие высотки. А что делать местным, скажите, пожалуйста? Куда им деваться?
Анатолий Трошин обратился в прокуратуру, в городскую администрацию Сочи, написал письмо президенту. Ответили только из милиции. Вызвали в райотдел, опросили по поводу стрельбы и пообещали за применение оружия не наказывать. Ответы из других инстанций пенсионер не получил. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Полтора года назад жительница Ставрополя Татьяна, фамилии которой я по ее просьбе не называю, потеряла крышу над головой. Небольшую дачу и однокомнатную квартиру женщина продала, чтобы вложить деньги в долевое строительство жилья по договору с компанией «Спас-21».
Я вообще скрываю свою фамилию только потому, что у меня сейчас отец с инсультом и мама после инсульта. Если они узнают, что у нас случилось, я просто боюсь, они у меня умрут. Мы вложили все деньги в эту компанию. Хотели приобрести двухкомнатную квартиру, потому что у меня сын 20 лет и дочке 4 года. Но на сегодняшний день наша проблема осталась не решена. Мы остались без жилья, на улице.
Выяснилось, что начиная с 2002 года компания возвела так называемую коробку дома на 25 квартир, рядом построив цоколь на еще 31 квартиру. Как оказалось, некоторые квартиры продавались по два и более раз. По словам обманутых дольщиков, на сегодняшний день недостроенными остаются 9500 квадратных метров жилья. В результате без денег и без крыши над головой остались 306 семей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Руководитель фирмы «Спас-21» Василий Акинин заключен под стражу. Устав обивать пороги всевозможных инстанций, 16 июня дольщики разбили палаточный городок прямо на недостроенном цоколе дома по улице 45-я параллель 3В в Ставрополе, где пообещали дежурить до тех пор, пока власти не обратят внимания на их проблему. Дежурят в основном пенсионеры с 8 утра и до 9 вечера. Ночью на стройке оставаться опасно. Здесь орудуют бомжи.
«Спас» построил на всю свою деятельность коробку на 25 квартир. Коробка 60% готовности. И еще вывел цоколь второй очереди. 45-я параллель и вторая очередь. Вывел цоколь. И этот цоколь хотят у дольщиков отнять, признать договоры недействительными. Потому что договор заключали со «Спасом» люди, а земля принадлежит другому юридическому лицу. Хотя директор и учредитель этого другого юридического лица тоже является Акининым. Дольщики стоят как раз-таки на этом цоколе.
Рассказала представитель инициативной группы обманутых дольщиков Людмила Бессарабенко. Пока одни митинговали, другие несостоявшиеся владельцы квартир побывали в Москве. Но и местные, и федеральные власти пока ограничиваются лишь обещаниями.
Мы сейчас были в Москве, нас приемно президента приняли, в прокуратуре приняли. Все отвечают, но пока результата нет. Они не знают, что с нами делать.
Рассказал лидер обманутых дольщиков компании «Спас-21» Владимир Приходкин. По его словам, на днях на обращение обманутых дольщиков отреагировал президент Международного альянса жителей, представитель в ООН «Хабитат» Сезаре Аталини, пообещавший отобрать у ставропольского мэра диплом Организации Объединенных Наций за город комфортного проживания. А вот как прокомментировал ситуацию уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков.
Все эти обращения ООН не более как политическая акция. Все зависит от того, где деньги взять. Если государство создаст какой-то фонд специально для обманутых вкладчиков, может быть, реально, ведь речь только об этом идет. Мы знаем, кто обманул, или органы знают. Но как получить эти деньги, если они оформили это банкротством, и найти эти деньги невозможно?
Сегодня о беде обманутых дольщиков Ставрополя знают все – федеральные власти, губернатор, правительство края, прокуратура, милиция, суд, общественность. Однако проблема до сих пор не решена. Что делать дальше, пострадавшие не знают и обещают стоять пикетом на недостроенном доме до тех пор, пока дело не сдвинется с мертвой точки.
Но на сегодняшний день, пока люди будут стоять, сказали, в палаточном городке, до тех пор, пока не обратят все-таки на нас внимание власти. То есть пока они не на словах, а на бумаге или на деле не покажут хотя бы какие-то планы по выходу из данной ситуации. Вы знаете, мы сами разработали планы, отвезли туда, но они ни наши планы не утверждают, ни свои не дают. Хотя на конференции с Хинштейном губернатор четко и ясно сказал, что план выхода из данной ситуации будет до 22 апреля решен. Затем они с 22 апреля перенесли на 25 июня. Теперь они с 25 июня перенесли на 15 июля. Ну, дальше мы не знаем, что будет.
Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Поселку Уфимский каменный карьер, что притаился в городском бору почти в центре Челябинска, более 80 лет. Сейчас в нем живет около 30 семей. Почти 10 лет они живут там незаконно. Им не дают приватизировать землю и дома. В официальных учреждениях ссылаются на то, что их поселок – это самовольные постройки, а значит, их владельцы не имеют никаких прав. Говорит Лилия Захарова, жительница поселка.
Поселок у нас существует с 21 года или с 22 года. Но здесь еще рабочие жили, которые вот эти каменные карьеры, там добывали что-то. Потом продавали дома. У нас тут были только домовые книжки. Прописка у нас вся здесь, вот в паспортах наша прописка. Но только нас никто не признает теперь. Сейчас это считается самовольной застройки. Как так, непонятно. И платить тоже мы никуда не можем заплатить. Нас нет ни лицевого счета, нигде не принимают. Или бесполезно, если даже мы куда-то отдадим, все равно долг тот же самый. Откуда с 99-го года такие цены насчитали? Это и за воду, и за электричество. Они, наверное, ждут, когда вырастут долги, что мы не сможем их заплатить.
Равиль Гибадуллин, глава центрального района Челябинска, на территории которого находится поселок, уверяет, что ничего сложного в процессе приватизации земли и построек нет. По его словам, надо лишь подать в суд, который должен легализовать положение владельцев участков и домов.
Многолетние, даже десятки лет вопросы, которые накопились по поселкам самовольной застройки, самый простой путь решения и самый дешевый – это через суд. При наличии всех документов домовой справок об оплате там налога за землю и так далее. Суд принимает положительное решение в пользу заявителя.
Однако суть дела в том, что собрать все необходимые документы для суда порой просто не представляется возможным. Один из жителей поселка, Мухарем Ахмадеев, с помощью адвоката собирает нужные бумаги вот уже полтора года, и пока безрезультатно. А ведь далеко не у всех есть деньги на услуги адвоката и свободное время для беготни по инстанциям. Вот что говорят жительницы поселка.
Но это чтобы приватизировать, нам надо вообще все. Работу бросить года на два.
Я вот работаю с 9 до 5, без выходных приходится работать. Я не могу себе позволить бегать по этим инстанциям.
Я прекрасно знаю, что если мы пойдем по инстанциям, нас будут отсылать один к одному, к другому, третьему, а работать мы когда будем? Вот я работаю мастером в ЖЭКе. Я, значит, где-то гребусь за город, а здесь мой дом, значит, будут разорять. Так получается. Вот где справедливость?
Пока кое-кто просто заключает договор аренды на свою землю, но это стоит немалых денег и отнимает немало времени. Так получилось, к примеру, у пенсионерки Клары Магафуровой, старшей по поселку.
Землю нам не дают приватизироваться. Я второй раз нынче, вот второй пятилетку арендовалась. А платить, знаете, она стала мне 17 тысяч. Я получаю 2500 пенсии. Почему я должна через каждые 5 лет такие суммы платить?
Недовольны жители отсутствием минимальных удобств. На все дома одна колонка с водой. Колодцами пользоваться нельзя, так как рядом с поселком находится кладбище, и санитарные врачи не советуют даже поливать огороды колодезной водой. Отсутствует уличное освещение. Поселок стоит в лесу, и от остановки до домов нужно идти через заросли. В темное время суток это занятие не для слабонервных.
По улицам света нет, дороги у нас все угробили просто-напросто. Уличного освещения нет. С остановки заросли такие. Люди идут, женщин несколько раз уже у нас ловили. Участкового мы вообще не знаем кто. Они меняются у нас часто, но мы его не видим здесь. Милиция по вызову, конечно, она приезжает. Скорая помощь приезжает по вызову.
Люди уверены в том, что это место понадобилось кому-то из сильных мира сего. Поэтому жители поселка понемногу выживают отсюда, говорит Ольга Лебединец.
Вокруг начинается со стройкой конюшнями. Клуб «Буян», вот этот конно-спортивный. Как они здесь образовались? Кто им разрешил? Лесопарковая зона. Они на каком-то основании сюда попали? Сейчас никому до них дела нет. Нас просто окружили вот эти конюшни. Лесопарковая зона. Вы же сами понимаете, экология какая здесь. Кто-то здесь пытается нас задушить. Просто на выживание нас. Угрожают, что отключат воду, электричество.
Таких поселков, как Уфимский каменный карьер, в Челябинске немало. Люди живут в них испокон веков. И вдруг обнаруживается, что живут незаконно. В любой момент власти могут их земли продать, кому угодно передать, и в этом случае люди просто окажутся на улице. Похожий прецедент в городе уже есть. Частный дом оказался на территории, которую мэрия отдала зоопарку. Суд постановил выселить людей, а их дом снести. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш.
Вы не имеете законного права удалять из открытого заседания прессу.
Пожалуйста, выходите. Выходите, пожалуйста.
Я не выйду. У вас нет законных оснований меня удалить.
Выходите. Пожалуйста, выходите.
Так, не надо трогать это.
Пожалуйста, выходите.
Вы сейчас производите незаконные действия.
Серьезно, что ли?
Да, совершенно серьезно.
Пойдемте, выходим. Выходим. Выходим.
Вот так судья Пашкина удаляла из своего кабинета в здании Индустриального суда города Ижевска меня и телевизионщиков из программы «Чистосердечное признание» с телеканала НТВ с помощью двух судебных приставов. Жалобы председателю суда не помогли. 2 июля судья Пашкина рассматривала жалобу Ларисы Фефиловой, которая сочла незаконным отказ прокуратуры возбудить уголовное дело против следователей, принудивших ее мужа Сергея Фефилова оговорить себя в марте 2005 года. Предыстория этой жалобы такова. В ночь на 8 февраля 2005 года в подъезде своего дома был убит Артем Гальцин, сотрудник Ижевской школы милиции, сын руководителя Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Гальцина. Характер преступления не был очевидным. Нет ни одного прямого свидетеля убийства. 22 марта 2005 года на улице был схвачен Сергей Фефилов. Сергей не был знаком с жертвой. Нет доказательств их пересечений, встреч, отношений. Лариса Фефилова рассказывает о том, что творилось в Устиновском РОВД в конце того дня.
Его схватили в 6 часов вечера, увезли в Устиновский РОВД, а протокол задержания на основании явки с повинной был составлен только в 1 часу ночи. В это время его избивали, его головой открывали все двери, били по почкам и по голове. Вокруг стоял страшный шум, крики, мат, не давали вставить слово, если говорил, что я не виноват, начинали тут же избивать. Если ты не подпишешься под это убийство, мы знаем, где работает твоя жена. Мы увезем в лес. Ну, дадим ей позвонить, тогда ты не только под это убийство подпишешься. Это был последний аргумент.
Помимо выбитой из подозреваемого явки с повинной, в деле фигурирует пальто Сергея, изъятое во время обыска. Якобы эксперты нашли на нем замытое пятно крови, будто бы сходное по группе. Так написано в заключении экспертизы с кровью убитого. Вот как выглядит эпизод с пальто в рассказе мамы Сергея Татьяны Ивановны Фефиловой.
В деле вообще нет ни одного доказательства его вины. Они даже не установили, чья это вообще кровь. Вещи, когда изъяли из квартиры, они вообще были не отпечатаны. Это все подтвердило судье. Это показания понятых, которые сказали, что они забросали в мешок, веревочкой завязали и унесли. Пятна не было. Пальто, оказывается, не хранилось в комнате вещдоков. оно все это время хранилось у самого следователя, не опечатано, у следователя в кабинете.
Новое длинное драповое пальто, по словам жены Сергея, Ларисы, было надето им единственный раз в день их бракосочетания в последних числах января 2005 года. А в феврале, когда погиб Артем Гальцин, Сергей даже физически не мог бы его надеть, потому что правая рука его от кончиков пальцев до локтевого сустава находилась в гипсе из-за перелома. Как согласовало следствие гипсовую иммобилизацию рабочей руки подозреваемого с силой ударов, приведших к смерти потерпевшего?
Он со сломанной рукой ездил на работу. О том, что он был в гипсе, очень много свидетелей, но когда я принесла в прокуратуру справку о том, мне сказали, никаких документов о том, что он обращался за помощью в больницу, откуда выписана эта справка, нет. Я сама лично ездила к главному врачу, мне также отказал в выдаче какой-либо информации.
Мало того, судя по тексту явки с повинной, Сергей убивал свою жертву перочинным ножиком. Дело в том, что когда уже сломленный, он спрашивал своих мучителей, что он должен написать, те, еще не имея на руках заключения судмедэксперта, посоветовали ему написать что угодно. Потом выяснилось, что погиб Гальцин от черепно-мозговых травм, нанесенных предметом с ребристой поверхностью. Плохо оказалось у следствия и со свидетелями. Их обвинения в деле два, оба косвенные, один из них засекречен. Оба рассказали суду, как сам Сергей, уже находясь под арестом и будучи обвиняемым в убийстве, рассказал им о том, как он совершил это самое убийство. При этом показания свидетеля защиты сокамерника Сергея по марту 2005 года суд не принял во внимание. О том, что рассказал суду полтора года назад Александр Цымбалюк, рассказывает Татьяна Ивановна, мать Сергея Фефелова.
Два свидетеля, у одного 5 судимостей, у второго 8 судимостей, и суд верит им, а не людям, которые были. Есть свидетель, который выступал на суде. Мы, говорит, вещи собирали теплые в камере, потому что март месяц, камеры были холодные. Мы собирали все теплые вещи, накрывали его. Его трясло, у него температура. Мы, говорит, стучались, вызывали врача. И когда вот эту кормушку открыли, он туда просто руки, говорит, высунул. Если, говорит, вы сейчас врачам не предоставите, я просто вскрою вен. Тогда пришел врач и дал ему таблетки. Вот в таком он состоянии был на следствии. Это еще до суда. И до сих пор они не оказывают ему никакого медицинского обслуживания. Он 20 килограммов за это время потерял. 20 килограммов.
Сейчас Лариса Фефелова пытается оспорить самые вопиющие моменты процедуры следствия, пока дело движется с большим скрипом. В декабре 2005 года Сергей Фефелов получил 12 лет за преступление, которого не совершал. Однако визиты Ларисы к видному удмуртскому единороссу, отцу погибшего милиционера, были напрасными. Андрей Гальцин с большим раздражением и неохотой говорит об этом деле. Он уверен в виновности Фефелова. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на радио «Свобода». Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на радио «Свобода». И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Новости коротко. В Москве сегодня открывается конференция оппозиционного объединения «Другая Россия». В центре внимания участников будет вопрос о едином кандидате от оппозиции на предстоящих выборах президента России. Одному из 8 подозреваемых в причастности к недавним попыткам терактов в Великобритании предъявлены обвинения. Речь идет о гражданине Ирака Билале Абдуле. Он был арестован в городе Глазго сразу после попытки организовать взрыв в аэропорту. Более 6 тысяч военнослужащих участвует в антитеррористических учениях на юге России. В выполнении учебных тактических задач заняты органы управления и войска Северо-Кавказского военного округа. Шесть военнослужащих США погибли за последние двое суток в Ираке. Об этом сообщило американское командование. Три солдата погибли в пятницу в разных районах Багдада. Днем ранее два морских пехотинца погибли в западной провинции Анбар. В тот же день один солдат был убит в иракской столице. В Исламабаде у Красной мечети, блокированной войсками, в пятницу произошли новые столкновения. Группа вооруженных учащихся религиозной школы, находящихся в мечети, попыталась прорвать окружение. В перестрелке двое из них были убиты. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что иракские власти могли бы добиться успеха в борьбе с насилием и религиозной рознью, если бы получили полную поддержку со стороны Ирана и Сирии. В подмосковном поселке Белоомут в пятницу была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналистов задержали на территории воинской части во время съемок сюжета о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих, хотя пропуск у них был. Отснятые кассеты изъяли.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы «Тында. По каким законам живет столица Бама?» Кизел. Как быть, если жить не на что? Самара. Почему права ВИЧ-инфицированных не соблюдаются? Саранск. Провалится ли город под землю? Вятка. Что важнее, деревья или автостоянки? Мы продолжаем.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
Прихожу на работу. Наш офис, двери в ночь были вскрыты. Заменены замки на входных дверях. Опечатаны печатью Комитета по управлению имуществом и прекращен допуск меня и моих сотрудников в офисное помещение.
Говорит директор 11-го Амурская недвижимость Евгений Милованов.
Обратившись в Комитет по управлению имуществом к председателю Лебедевой Валентине Евгеньевне, значит, получил ответ, что был расторгнут в одностороннем порядке договор долгосрочной аренды человеком, которая действуя со стороны агентства «Амурская недвижимость», не имела на то никаких оснований. Ни полномочий, ни оснований не имела. Но, несмотря на это, Комитет по управлению имуществом пошел на такого рода нарушения, зная об этом прекрасно.
Этот случай еще относительно мягкий вариант захвата бизнеса по-тындински. Предприниматель Надежда Низова в середине 90-х годов взяла в аренду у мэрии полуразрушенное здание и преобразовала его в торговый комплекс. Как только бывший обвальный фонд начал вдруг приносить прибыль, мэрия разорвала с предпринимателем договор долгосрочной аренды. Надежда Низова отказалась покидать здание, которое долгие годы восстанавливала. В ответ власти Тынды пошли на более чем радикальные меры, говорит Надежда Низова.
Бухгалтер главный мне звонит, плачет. Надежда Константиновна, мне пришли сварка, меня живьем заваривают. Я звоню в милицию и говорю, что заваривают там у меня человека, все, они сейчас приедем. Я уже выхожу, 10:30 вечера, мне звонок, я возвращаюсь. Это вы звонили я? Так вот, мы к вам не приедем, мы потому что позвонили мэру. Мэр сказал, мы муниципальная милиция, слушаем мэра, а не вас. Он сказал, ни на какие ваши жалобы не выезжать.
По существу, столица Бама в начале 21 века представляет собой удельное княжество, на которое не распространяется федеральная власть. Здесь почему-то не выполняют решения областного суда, а чиновники, против которых возбуждены уголовные дела, по-прежнему находятся в своих кабинетах, говорит предприниматель Валерий Савельев.
Я поставил заказчику гараж, он не расплатился. Я хотел себе узаконить. За переоформление документа они потребовали мне 50 тысяч. Суду они делают, значит, привилегию о том, что материальную помощь оказывают, так как суд у нас независимый. Как может судить суд после того, как они дают материальную помощь?
Некоторые расценки опубликовала тындинская газета «Красная Пресня». Если вы захотите что-нибудь здесь построить, придется заплатить наличными 10% от сметной стоимости строения на нужды муниципалитета. Такие расценки отпугнули даже богатых нефтяников, рассказывает редактор газеты «Красная Пресня», депутат Тындинской городской думы Марина Михайлова.
Прежние годы такой волны, такого шквала обращений к нам в редакцию, ко мне как депутату, не было. Вот недавно буквально мы опубликовали материал «Коллективное обращение предпринимателей к согражданам», потому что уже и поборы, и взятки, и просто моральное издевательство и давление уже, видимо, переполнило чашу. Люди возмущаются уже открыто, тем не менее фамилии просят не разглашать, потому что до выборов мэра осталось 9 месяцев еще, и за это время скажем так, те, кто открыто выступает против нынешней администрации, те могут поплатиться бизнесом. Вот примеры тому тем более уже есть. Понятно, почему сложилось такое мнение, что в одной связке у нас находятся и администрация, и суд, и прокуратура.
А вот как оценивают работу городских властей прохожие на улицах Тынды.
В основном у нас идет самоуправство. Мнения жителей вообще не хотят прислушиваться, не хотят его знать, не интересует. Ну а так вот у нас идет жизнь.
Мэр город наш сделал много для города особенно. Дома обновились при нем, фасады обновились, сменились. Клумбы обновились, мусорки даже, которые бросают бутылки, все туда-сюда появились новые, очень оборудованные, хорошие. В саду порядок стал лучше наводиться.
Мэр ничего хорошего не сделал, только плохое. Мало того, в городе только строятся одни магазины и гаражи. Детям даже нет ни детских площадок, ничего. Был митинг по поводу строительства магазина Баммаркета в полосе в зеленой, в которой мы проголосовали все против, но однако, как сказали, все равно будут строить.
Правозащитники считают, что не следует винить исключительно только исполнительную власть, говорит Игорь Компаниец.
Я думаю, вся проблема в Тынде даже не в мэре, не в депутатах, не в противоречиях между исполнительной и законодательной властью, а просто в отсутствии надлежащих мер прокурорского надзора со стороны прокуратуры Тынды. Мне кажется, здесь корень зла. При нормальном прокурорском надзоре любые нарушения, в том числе по бизнесу, по предпринимателям, пресекались бы и принимались меры прокурорского надзора.
Во многом благодаря отсутствию прокурорского надзора сформировался и стиль тындинских управленцев. Так, в случае с агентством «Амурская недвижимость» уже есть решение областного арбитражного суда о признании незаконным выселения фирмы из арендуемого офиса. Более того, там запрещено работать другим лицам. Однако арбитражный суд не указ комитету по управлению имуществом Тынды. Предпринимателям еще раз дали понять, что на территории столицы Бама действуют иные законы. Для «Радио Свобода» Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Кизел» Ольга Юшкова.
Сам город находится в социально опасном положении. Ну, в смысле от того, что вот видите, каких-то я понимаю, что в Пермском крае таких вот много, но все равно людям тяжело. Тяжело выживать. Самое главное, должны быть рабочие места. Они у нас отсутствуют. И все из-за этого. Если были бы рабочие места, половина бы проблем отпала бы сама собой.
Тамаре Александровне, как она сама считает, повезло больше, чем всем остальным ее землякам. У нее, в отличие от многих жителей Кизела, есть работа, а значит хлеб и уверенность в завтрашнем дне. Она работает на Кизеловской швейной фабрике, а это одно из 6 работающих предприятий во всем районе. Многим кизеловцам, чтобы протянуть хоть еще немного, приходится ползать по помойкам в поисках металлолома. Они просто уже устали ждать, что у них появится работа и более-менее достойная жизнь. Когда-то о богатых месторождениях Кизеловского угольного бассейна знала вся страна. Благодаря угольной промышленности поддерживалась работа и других предприятий на этой территории. В 50-е годы прошлого века население Кизеловского района Пермской области насчитывало почти 135 тысяч человек, большей частью которого были шахтеры. Но тогда энергетика в нашей стране с угля перешла на нефть и газ. Исчезли паровозы и пароходы. Именно в это время в Кизеле начали закрывать одну за другой угольные шахты. Последнюю из них закрыли в 1998 году. Десятки тысяч людей остались не у дел, без перспектив, без работы и денег. Многие в то время уехали из города и района вообще. Жителей в Кизеловском районе на сегодняшний день осталось не более 35 тысяч. Многим из них негде работать. После ликвидации угольных шахт в Кизеловском районе так и не удалось создать ни одного стабильного предприятия. Но сами жители говорят, что если даже в городе появятся какие-то предприятия, то работать на них будет некому. Те профессионалы, которые были 10 лет назад, уже потеряли квалификацию. Многие, кто остался в городе, это бывшие шахтеры, которые много лет подряд ждали сертификаты на распределение. Но находясь в долгом ожидании, разучились работать и верить в завтрашний день.
Интерес к жизни у них потерян, помимо деградации и еще это депрессии. И называют же наш район депрессивная обстановка у нас. А я все говорю, мы сами находимся в социально опасном положении. У нас ничего нет. Как мы еще живем, какие-то еще гроши там какие-то делим, но что-то еще как-то существуем, ведь мы еще не вымерли, как мамонты-то. Мы живем ведь. Но ведь мы недостойно живем по сравнению с другими, допустим, с Пермью. Все равно ведь обделенные, во всем обделенные.
Трудно представить, на что живут в такой ситуации люди. У тех, кто ведет приусадебное хозяйство, проблема с пропитанием стоит менее остро. Хотя что может вырасти на земле, которая вся заражена тяжелыми металлами, оставшимся кизилу, наследство от деятельности угольных шахт? Как говорит Ирина Мельникова, главный специалист по окружающей среде Кизиловского района, собственные овощи горожане едят с опаской.
Мы, конечно, разрабатываем огороды и садим, и садоводством занимаемся, но в то же время помним о том, что у нас все-таки почва неблагополучна. Тяжелые металлы загрязняют почву и попадают в результате с овощами, с этим всем в организм человека. Это приводит к раковым заболеваниям.
Медики Кизила из года в год отмечают рост болезни крови у детей. Медицинские карточки жителей Кизила переполнены самыми разными заболеваниями. В основном это бронхиальная астма. Как сообщают специалисты, количество детей, болеющих астмой, за последние 5 лет увеличилось в 2 раза. Также велико разнообразие кожных заболеваний.
А вот у меня у дочери, например, я почему говорю, у меня у дочери 10 лет, у нее вот предстательная астма, у нее была раньше аллергия, и вот 2 года назад стали на астме. И у нее вот сейчас пошло на коже, она плачет, бедненько, она еще такая, так к себе относится.
Жители Кизила на вопрос, а почему бы вам не уехать отсюда, многие разводят руками. А куда? Но и в самом городе оставаться просто обрекать себя на гибель. Через 2 года финансирование Кизиловского района из федерального бюджета прекратится. Из регионального бюджета выделяется чуть более 200 миллионов рублей на всю территорию. Учитывая, что доход самого района составляет лишь 45 миллионов рублей. Ольга Юшкова, Кизил.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские врачи не всегда сохраняют врачебную тайну, если вопрос касается ВИЧ-инфекции или вирусного гепатита. Особенно часто нарушения медицинской этики происходят в небольших городах Самарской области, рассказала директор общественной благотворительной организации «Единство» Светлана Чернова.
Вокруг проблем ВИЧ-инфекции ситуация страха. Бывают такие ситуации, что, например, сотрудники этих поликлиник по месту жительства приходят домой, оставляют в ящиках или в дверь вставляют, например, направление в спеццентр. Или могут в домофон просто кричать, что вот тебе там нужно явиться в спеццентр. То есть это конкретные ситуации, вот, о которых люди рассказывают. Информация такая передается, то есть и фамилия, имя, отчество, паспортные данные, семейное положение.
Общественная организация «Единство» – одна из немногих в Самаре, где больные ВИЧ-инфекцией могут получить консультацию психолога. Сегодня в Самарской области 29 тысяч ВИЧ-инфицированных. Лидерство по заболеваемости сохраняют Тольятти и Самара. Опасной инфекцией инфицировано 12 тысяч тольяттинцев и 11 тысяч самарцев. Больных становится все больше, а понимание к ним со стороны врачей все меньше. Директор общественной организации «Единство» Светлана Чернова продолжает.
Имеет место нарушение права на частную жизнь. Врачебная тайна в данном случае нарушает. То есть, если сделать нормальную практику обращения в суды и вышестоящие организации с жалобами на врачей, которые нарушают эту врачебную тайну, то есть распространяют информацию конфиденциальную, предназначенную для использования только в медицинских целях. И, допустим, отменить некоторые документы нормативные, там какие-то, может быть, приказы ведомственные, которые, кстати, не соответствуют федеральным законам, принятым в этой области, Конституции, конечно же, возможно, что все-таки ситуация в лучшую сторону будет меняться.
Современное российское общество не может похвалиться толерантностью по отношению к ВИЧ-позитивным людям. Многие самарцы, особенно люди старшего поколения, одобряют обнародование диагноза вирусный гепатит или ВИЧ-инфекция, говорит Ольга Дмитриева.
Я думаю, что нужно, во-первых. Во-вторых, надо с этим бороться. Надо что-то делать, не только говорить. Пишут законы. Вроде бы мы так обрадовались, так все хорошо, но эти законы не выполняются. Про СПИД то же самое. Надо действовать, не говорить, а действовать, и притом кричать. Надо предотвращать все это.
Продолжает студент Валерий Аксенов.
Я думаю, что должны помочь, но в целом наше общество трудно исправить. Кажется, уже были попытки запретить, и все равно это продолжается. Потому что общество так устроено.
Нужно воспитывать толерантность в обществе. Тогда и сама ситуация с ВИЧ-инфекцией изменится, считает Ольга. Девушка больна вирусом иммунодефицита и поэтому просила не называть ее фамилию.
Но афишировать не стоит. Потому что, ну как это, не печально, но не все люди готовы к
тому, чтобы адекватно относиться к тем, кто вот инфицирован. И, естественно, возникает, в общем-то, некоторая дискриминация по отношению к этим людям. Поэтому я считаю, что, наверное, это не очень хорошо.
Продолжает психолог Светлана Чернова.
Сейчас уже вот, когда у нас организация более-менее имеет возможности и ресурсы, я думаю, что мы как-то сможем более организованно эту проблему решать, в том числе и с участием самих людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Проблема еще в том, что как-то придать этому огласку, активно участвовать в защите своих прав, они тоже не хотят, потому что они, в общем-то, сами боятся там и в суды обращаться, и жаловаться, лишний раз где-то там слово сказать. Просто фактически терпят эту ситуацию.
Представители самарских общественных организаций, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции, планируют вместе с правозащитниками провести акцию по воспитанию толерантного отношения к больным СПИДом. О том, что в современном обществе не должно быть дискриминации по отношению к больным вирусам иммунодефицита, молодежи расскажут на специальных семинарах, которые пройдут в школах и вузах области. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Село Николаевка в пригороде столицы Мордовии. Сразу целая улица этого населенного пункта может исчезнуть в скором времени. Причина этого в том, что здесь по неизвестной пока причине образовался огромный провал, в который за одну ночь провалилась часть огородов сельчан. На очереди уже дома местных жителей. Улица Южная находится на самом конце Николаевки, на холме, под которым протекает река Лепелейка. Люди живут здесь едва ли не полсотни лет, и никто никаких оползней не помнит. Все началось с обычной трещины в земле, говорит местная жительница Анастасия Ивановна. Она немного увеличивалась, но мы не придали этому значения. Работали, мотыжили картошку, а потом вдруг неожиданный обвал и появился обрыв. Ведет тетя Настя к тому месту, которое буквально накануне было ее огородом.
Вперед было так каждый день больше. А вчера стоим прямо, испугались. И сразу все, ушли. И за огородки прямо ушла.
Среди местных жителей началась паника. Бабушки не могут уснуть, а их соседи по ночам будет собачий вой. Животное чувствует неладное.
Очень боимся. Я боюсь, ночью не спала. До дома доходит. У нас и грядки вот такие трещины. По грядкам идет трещины. Туда до дома дойдет. Я не спала вот всю ночь. И глаз не сомкнула. И должен 3-4 часа свет включала даже. Вот сяду и сижу. Думаю, как, где рухнет. Вот так и жду.
Оползень прошелся по всей улице Южной и увлек за собой деревья, заборы, столбы, линии электропередач. В результате огороды и кустарники местных жителей осели настолько, что к своим наделам многие сельчане могут попасть, только пройдя в обход. На место происшествия приезжали сотрудники МЧС. Реакция специалистов на их проблему покоробила местных жителей.
На МЧС приезжал, видите, посмотрел, он и все, и уехал. Видишь, говорит, пришлем бульдозер, заровняем. Ну и что это за ответ? Это не ответ. А земля идет дальше, она вот идет, и все, по бугру уже у нас там дальше, к соседям подходит. А бульдозер нет, а что бульдозер? Бульдозер здесь не поможет.
Совсем неожиданно представители МЧС сказали, что опасности для построек и людей на данный момент нет. По их словам, 5 лет оползень до домов не доберется. Посоветовали укреплять почву, сажать деревья и кустарники. Но все прежние насаждения уже сошли вниз вместе с оползнем, и новые тут вряд ли помогут. Опустившаяся на несколько метров вниз земля разрушает и высоковольтную линию электропередач. Разрыв проводов ремонтники восстановили, а затем стали ослаблять провода, которые продолжали натягиваться. Ну, не помогло. Житель села Николаевка Владимир Вениченко делает из этого вывод. Оползневый процесс продолжается.
Земля плывет, провода натягиваются. Получился короткое замыкание у них. Провода упали на... Здесь был страшнейший короткое замыкание. Вот они сегодня целый день с утра делают. Видите, все провода, вон они валяются. Обрыв. Света у нас вчера не было. Когда вот прекратится вот это безобразие, не знаем. Живем около города, а фактически ничего хорошего не видим.
Больше всего местные жители боятся сейчас дождей. По их словам, ливень способен опрокинуть в яму уже жилые постройки. У некоторых жителей улицы Южной оползень подобрался очень близко к домам. Будем протестовать против невнимания к нашим проблемам, говорят местные мужики.
Чтобы обратили на нас внимание, это МЧС и вообще власти наши, мордовские власти, потому что у нас уже нету выхода, давайте чего-нибудь делать. Потому что здесь уже вообще у нас мы плывем. Через некоторое время у нас вообще и дома будут уходить отсюда.
Между тем, оползень продолжает свое разрушительное наступление на дома николаевцев. В некоторых местах огороды опустились уже на 4,5 метра. На участках по соседству появились большие трещины. Оползень все ближе подбирается к домам. Ни местные же власти, ни МЧС не предпринимают пока никаких мер, чтобы помочь сельчанам. Можно говорить о том, что жители села Николаевка первыми в городском округе Саранск столкнулись с проблемой оползня. На очереди жители уже самой столицы Мордовии. Исследования ученых показывают, что под Саранском из-за активного выкачивания подземных артезианских вод наблюдается депрессия грунта. По некоторым самым мрачным прогнозам, город вполне может уйти под землю, провалиться в полости, из которых некогда качали воду. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Зеленые насаждения в нашем городе идут под топор. Буквально повсеместно видишь, что снесли ту березовую рощу и там автостоянку строят.
Автостоянку вместо Березовой аллеи будут строить на улице Московской юго-западного района. Такое решение недавно было принято городской администрацией. Жители ближайших домов по Московской узнали об этом совершенно случайно, говорит жительница дома номер 148 Людмила Шутова.
У нас не спрашивали, не согласия, нас даже не информировали. Мне объясняют так, что... Земля муниципальная, что мы хотим, то мы с ней и делаем. А ведь мы тоже муниципальные жители, мы тоже какое-то право имеем, какое-то право голоса хотя бы имеем. Почему на нас вообще никак не обращают внимания на наши желания? Я вот этого не понимаю и никогда не приму.
Защищая свои гражданские права, жители домов по улице Московской обратились с письмом протеста в городскую администрацию. Под обращением поставили свои подписи более 170 человек.
Мы через нашего депутата обратились к администрации, к главе города Быкову и главе администрации Плехову. Но пока получили только ответ от руководителя экофонда господина Бакина. Фонд этот тоже при администрации городской. И там в этом ответе четко сказано, что автостоянки быть, что деревья, который помешает строительству, будут уничтожены. То есть будет создан лунный почковатый ландшафт.
Эколог Тамара Шихмина считает, что строительство новой автостоянки неблагоприятно скажется на экологической обстановке юго-западного района Вятки. Тем более, что этот район и так считается зоной экологического бедствия.
Самое первое влияние ТЭЦ идет. Там идет влияние биохимзавода на юго-запад, северо-запад. Это неблагополучно, хоть это спальный вагон, но места эти неблагополучные. Вот, во-первых, очень большой грузопоток. Ну а потом, если еще говорить, на городской свалке это все там жиздится, весь район. К сожалению, я не знаю, чья такая воля, чья такая рука сегодня сносит именно... Самое дорогое для кировчан – это вот именно молодые посадки, здоровые посадки. Вот это просто безобразие. Это же легкие города.
Однако председатель городского экофонда Геннадий Бакин, тот самый, что подписал разрешение на строительство, считает, что место для автостоянки выбрано удачно, и проблем никаких возникнуть не должно.
Стоянки-то нужно все равно где-то такие строить. Про любое место так можно сказать, почему в этом, а не в том. Но в принципе стоянки строить надо. А вот где их строить, вот так вот, разобраться, вот во дворах ставить неужели лучше? А тут вдоль дороги, довольно такой, в общем-то, оживленный, я считаю, это не самое худшее место. Стороны ЗО, но как бы уж минимальное при нынешней ситуации. Единственное, что там жалко, что там 20 березок попадают маленьких. Но их я там написал им, чтобы они их пересадили. Но они не посадят. Значит, мы, поскольку с них деньги за этот снос возьмем, значит, мы сами посадим.
Но люди уже не верят обещаниям. В основе недоверия лежит печальный опыт. На улице Московской уже есть одна автостоянка. И когда строили ее, тоже обещали посадить деревья заново. Но потом об этих обещаниях просто забыли. Рассказывает Людмила Шутова.
Вот вы посмотрите, пожалуйста, что они устроили перед домом 140. Ведь они по проектному заданию ни одного пункта не выполнили. Они должны были посадить 27 деревьев, ясень, ни одного дерева не посажено. 200 с лишним кустов акации, ни одного куста не посажено. Все они заменили саженцами березок, которые вот как прутики торчат, и больше половины их уже погибло. Сама я местная, и по детству еще помню, каким зеленым был наш город. А сейчас вот буквально в новых районах, да и в центре уже дышать нечем. Я просто не понимаю, о чем думают наши власти. Если так пойдет дело, то мы, в конце концов, будем любоваться только бетонным дубом, который радио «Мария» создали на Театральной площади.
Жители домов по улице Московской намерены бороться как за свои гражданские, так и за экологические права. Они готовы даже на акцию протеста.
Нас очень много людей поддержало. Если надо, поддержат еще больше. Подождем, что нам ответят из администрации и от главы города. Но долго ждать не будем. Мы вызываем телевидение и будем митинговать.
Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Кировской области.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британия и британцы не дадут себя запугать.
Богатые получают все больше власти, а роль простых людей...
Потому что отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками.
Но даже когда стало понятно, что закон все же вступит в силу, владельцы казино не отступили.
Иски в Верховный суд подали движение за чистоту власти, ряд организаций за
женские права. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.